театре мы сидим и половину времени погружены во тьму. То есть мы не видим движения, обтюратор перекрывает световой луч, и мы как бы грезим, мы додумываем движение, и мы домысливаем фильм. И фактически это все сновидение, и это плод нашей фантазии. А на электронном носителе это развертка, каждая миллисекунда которой отпечатывается в нашем мозгу, и тут уже нет места ни для сновидения, ни для фантазий. Происходит очень радикальное переосмысление функций кино. Разумеется, это дешевле, разумеется, это позволяет достигать разного рода спецэффектов, это дает возможность многим людям одновременно снимать даже на мобильные телефоны, на маленькие камеры. Это огромный шаг вперед, как и масляная живопись по сравнению с фреской. Но это и потеря.
Некоторые крупные режиссеры до последнего цеплялись за возможность работать на кинопленке, и Мартин Скорсезе в последнее время только перешел на работу с дигитальной техникой, и Спилберг многие свои фильмы снимал на пленке, и последние в том числе. Как вы считаете, для авторского кино это большой удар?
Это большой удар и для зрителей, и для авторов. Во-первых, потому что на пленке может достичь тех эффектов, которые никакая дигитальная техника не даст, начиная от светописи. Ведь не случайно кинематограф одно время назывался светописью. Это, безусловно, удар по операторскому искусству. Это, безусловно, удар даже по зрению, потому что в кинотеатре зрение чувствует себя иначе, чем в электронном зрелище. Останется, может быть, какое-то более кустарное производство или единичное производство пленки для того, чтобы возобновлять печать старых картин, которые ссыхаются, которые выдыхаются, они блекнут, к сожалению. Мне кажется, что должны быть и в реставрационных целях сохранены какие-то мощности для пленки.
Архив музея кино на пленке, и сколь велик он?
У нас небольшая коллекция, у нас около 4000 названий игровых, документальных, анимационных фильмов. Это онтологическая фильмотека, которая нужна для образовательных, просветительных целей. Главный архив — это Госфильмофонд, где на негативных носителях, пленках и на позитивах хранится все, что было создано от начала кинематографа. И для них, конечно, основной материал – это пленочный материал.
И дигитализацию этого всего дела нужно производить? Другого пути нет?
Да, это степень, можно сказать, страховки. Это подстраховка того материала, потому что эмульсия подвергается гидролизу, она может разлагаться, она, с другой стороны, самый долговечный материал, как вы потому что электронные записи имеют свои болезни и могут быть в мгновение размагничены или повреждены. То есть это тоже не вечный и не абсолютный способ сохранения аудиовизуальной информации. На мой взгляд, должны быть оба носителя.
Фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», например, переведенный в дигитальный формат, это тоже кино, что и на кинопленке? Или с точки зрения эксперта нет?
Я думаю, что это все-таки немножечко другое впечатление. Мы показывали в этом году в Берлине с живым оркестром. Октябрь, Потемкин был несколько лет назад. Мы показывали с дигитального носителя, который очень хорош по оптическим своим качествам, безусловно. И тем не менее, у вас все время ощущение репродукции. Я не могу это иначе описать. Может быть, это привычка. Может быть, молодое поколение уже не замечает этой разницы. Для нас, воспитанных на пленке, нет того черного, нет того света, того излучения, которое шло от экрана.
Фресковая живопись сохранилась все-таки. Сохранились и виниловые диски, и их ареал распространения даже расширяется. Есть любители винила, несмотря на большое количество там электронных носителей информации. Та же судьба ждет кинопленку?
Я очень надеюсь на это, что не все фирмы прекратят производство пленки. Наверное, она будет еще дороже, чем сейчас. Это, безусловно, очень кропотливый технологический путь от фиксации на негативе, на проявке, потом печати. Это все действительно и дорого, и сложно. Но зато эффект такой же, как разница между фреской Джотто и, скажем, живописью даже очень хорошего художника, масляной живописью.
Ну, получается, что это ведь целое изменение вообще, ну, оно большое, и понятно, что это не один год пройдет во всей киноиндустрии, потому что ведь все еще и проявочные мощности, вся вообще технология меняется, режиссуры.
Да, это очень многое значит для кинопромышленности. С другой стороны, это огромное достоинство в том, что это демократизируется кинопроцесс. То есть сразу становится очень много людей, причастных к производству фильмов, так же, как грамотность. И книгопечатание сделало возможность распространения просвещения.
говорил киновед Наум Клейман. Кинопленку для отечественной киноиндустрии в советское время выпускали два крупных производителя – казанское предприятие «Тасма» и производственное объединение «Свема» из украинского города Шостка. Оба они после кризиса с разной степенью успеха переориентированы на выпуск другой продукции. Практически все режиссеры и в документальном, и в игровом кино, по крайней мере, в последние десятилетия работают исключительно с цифровой техникой. Однако с мастерами старшего поколения пока еще возможен разговор о сравнениях. Я беседую с крупным режиссером, документалистом Виталием Манским. Когда вы в последний раз снимали на кинопленку?
Это был 2004 год, картина «Бродвей. Черное море», оператор Павел Костомаров. Большая полнометражная картина, снималась совместно с каналом «Арте», чешским телевидением, финским, немецким кинофондом, Министерством культуры. Большой проект международный. Я вам скажу, что для меня эта картина была в каком-то смысле катастрофой, потому что пленочная технология в документальном кино практически уводила из картины все самое живое, все самое естественное. Мы просто иной раз крови себе кусали локти от того, что мы не в состоянии снять жизнь такой, какой мы ее видим. Потому что пока ты настраиваешь технологическую цепочку, камера с максимальным объемом пленки 10 минут, свет, который требует чувствительность, звук отдельно, а жизнь просто как вода или как песок ускользала сквозь пальцы. Я говорю сейчас в контексте, конечно, документального кино. После того, как мы сняли картину, которая была очень успешна, и прокат, и большое количество призов, и так далее и тому подобное, тем не менее от чувства нереализованности в должном объеме освоения этого материала, я через год вернулся в это же пространство «Дикого пляжа» на берегу Черного моря с Александром Расторгуевым, которого оставил там на 4 месяца вместе со своими же героями, и был сделан фильм «Дикий-дикий пляж». Он был уже снят на цифровую технологию, потому что цифровая технология позволяет снимать, многочасово снимать, не задумываясь о каких-то технологических обременениях. В этой экспедиции, если мы сняли, по-моему, там, ну, 1:3, значит, часов 6 материала, то уже «Дикий пляж» был снят 400 часов или 500, и картина, конечно, получилась более жесткая, ну, такое как бы реальное кино.
Верно ли я интерпретирую ваши слова, что для документального кино смерть кинопленки – это только благо?
Для документального кино смерть кинопленки – это закономерность. Нельзя назвать благом смерть того, на что был снят человек с киноаппаратом, старше на 10 минут, конфискация. Просто очевидное технологическое поступательное движение. Наверное, если вы спросите у представителей игрового кино, у них будет другая аргументация. Документальное кино, конечно же, с цифрой приобрело большую свободу, которая, в общем, и рождает новые виды документального кино. Ведь, кстати, документальное кино было всегда завязано или связано с технологическими изменениями. И появление 16-миллиметровой пленки, которая позволяла писать звук, связано напрямую с появлением синема верите и так далее и тому подобное.
Фильм снят на пленке шосткинского производственного объединения «Свема». Такой титр под вашими какими-то фильмами стоял?
Да, стоял. До 2000 года я вообще работал только на пленку.
Советская пленка была хорошая?
Вы знаете, она была, конечно, очень плохая, но иногда ее недостатки можно было использовать во благо. Вот, скажем, в картине «Благодать» мне нужен был определенный такой цветовой монохром. Советская пленка обеспечивала, так сказать, вот эту недостаточную цветность. Картина про жизнь деревни, и я, в общем, не хотел, чтобы она была такая очень яркая. Ну и были же в Советском Союзе великолепные операторы, умеющие работать с советской пленкой. Были даже такие кудесники, которые делали этой пленке специальную дополнительную засветку, которая теням придавала определенный колорит. Были люди, которые ездили на Шостку и договаривались, что им там делали специальные авторские поливы с определенными техническими, так сказать, показателями. И, кстати, вот я сейчас сделал большую картину с молодым оператором, учеником Юсова Вадима Ивановича, которая постоянно говорит, что вот поверьте, пленка еще вернется, потому что у нас на студии есть дорогой пленочный аппарат «Рефлекс», который когда-то стоил десятки тысяч долларов, и когда мы его покупали, его стоимость была адекватной квартире в Москве. Но он просто лежит без дела, хоть выбрасывай, что называется. А ведь Виталий Алексеевич, помяните мое слово, пленка еще вернется. Ну, не знаю, я не думаю, что при моей жизни пленка вернется.
Но в советское время какую-то японскую пленку как доставали? Вот «Фуджи-фильм», который сейчас закрывает производство, как это было все?
Я работал на пленке «Фуджи». Скажем, фильм «Тело Ленина» специальным распоряжением министра нам было выписано некоторое количество этой пленки. Я помню, что лично, будучи молодым кинематографистом, я совершал какие-то немыслимые путешествия по Москве, по каким-то инстанциям, дистанция, кто-то что-то подписывал. Потом я куда-то ехал в район ВДНХ, и в каком-то ангаре мне выдавали эти банки с пленкой. Была первая съемка в мавзолее, и мы снимали на эту пленку фуджи. У нее действительно был потрясающий цвет, полнейшее отсутствие зерна, то есть качество было просто отменнейшим.
Ваш архив сейчас целиком дигитализирован? Все ваши фильмы уже только в цифре?
Все наши фильмы в том числе и в цифре. То есть если они были сняты на кинопленку, конечно, у нас есть цифровая копия на серверах. Но мы несколько лет назад государственным архивом кинофотодокументов передали им на хранение по особому такому договору свои архивы и негативы, и позитивы на кинопленке всех своих картин, которые мы снимали вот до 2000 года.
С одной стороны, вы очень решительно ответили на вопрос о том, что вот эпоха кинопленки для документального кино умерла. Тем не менее, какую-то все-таки некоторую ностальгию я чувствую в ваших словах, когда вы рассказываете о том, как вы работали на Свеме и Фуджи. Это неправда?
Я вам скажу иначе. Когда я работал на кинопленке, съемочный процесс для меня был... Это было такое священнодейство, и когда эта пленка шуршала в правом ухе, я испытывал, ну, что-то близкое ощущению катарсиса. Понимаете, потому что это нужно было такое усилие воли, такое вложение энергии. Так много нужно было всего сделать для того, чтобы у тебя то мгновение, то редкое мгновение в эти 10, а иной раз и 5 минут, когда работает твоя камера, чтобы у тебя в кадре происходило то таинство, которое составляет суть настоящего документального кино. Сейчас процесс съемки в каком-то смысле уже превращается такую, ну, как бы, знаете, если раньше ты удочкой, то теперь ты сетью. Ты можешь поставить 3 камеры, они могут снимать все происходящее с утра до ночи. По большому счету, ну, чуть ли не приходить на съемку, поставив эти камеры, а потом просто отсматривать материал. Но я сейчас специально утрирую, но чтобы обозначить, что, в принципе, вот того трепета, который был сопряжен с киносъемкой, конечно, уже нет.